Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Информационные итоги сегодняшнего дня, сегодня 26 августа 2021 года, будем подводить в студии «Радио Спутник» Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, еще раз привет.
Привет, Леша.
О крупном пожаре и взрывах на военном складе в Жамбылской области сообщает «Спутник Казахстан». ЧП произошло в 9 часу вечера по местному времени. Взрывы на складе продолжаются. Живущие рядом люди спешно покидают свои дома. К месту происшествия стягивается спецтехника.
В социальных сетях распространяется видео с места происшествия. На кадрах видно высокое пламя и дым. Местный житель сообщает, что от взрывов сотрясаются жилые дома. На складе хранятся инженерные боеприпасы и не имеют снарядов дальнего действия, поэтому не произошло разлета осколков и фрагментов боеприпасов. Взрывы носят в основном характер ударной волны. Есть сведения о 12 военнослужащих, которые обратились за медицинской помощью. Ну и в соцсетях там тоже уже появляются фотографии раненых военнослужащих.
С нами на прямой связи шеф-редактор «Спутник Казахстан» Динара Досмухаметова. Динара, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что известно к этой минуте, что говорят о причинах, какие-то версии, может быть, называются?
По последней информации я хочу вот сообщить о пострадавших. Их количество выросло, растет. Вот сейчас известно о 66 человек, которые пострадали. Из них 12 военнослужащих. Также есть сотрудники МЧС, а также какие-то другие люди, возможно, это местные жители, поскольку воинская часть находится недалеко от жилых домов, и людей из этого села, из населенных пунктов эвакуировали из домов. О причинах ЧП пока версии официально не сообщается. Говорится о том, что сначала на территории воинской части произошел пожар, который впоследствии привел к взрывам боеприпасов. Всего Министерство обороны заявило о том, что было 6 взрывов. Но по последней информации пожар до сих пор продолжается, снаряды разрываются. Пока о какой-либо локализации речи не идет.
Угу. Динар, а неизвестно, как далеко располагаются жилые дома и вообще объекты от эпицентра взрыва?
Буквально вот в 300 метрах от воинской части проходит железная дорога. Сейчас поезда по ней остановили, движение поездов. То есть, соответственно, на данный момент идет задержка 9 пассажирских поездов и 14 грузовых. Рядом, недалеко от воинской части, находится село Кайнар. Оно находится где-то на расстоянии 1 километра от этой воинской части с населением 250 человек. Также немножко на удалении находятся еще соседние села. Там где-то порядка также 500-300 человек проживает. Всех этих людей эвакуировали, сообщили, что часть из них до официальной эвакуации самостоятельно покинули свои дома, а тех, кто находился еще в селах, их
эвакуировали военные организованно, да?
Да, да, да.
Динара, скажите, пожалуйста, судя по тому, что в километре от происшествия находится село, я смею предположить, что, возможно, среди гражданских нету пострадавших?
Про гражданских вообще информации нет, но сказали, что у большинства пострадавших легкие травмы. Угу. Есть 2 человека, у которых тяжелые травмы. Пока другой информации, к сожалению, нет.
Да. Спасибо большое, шеф-редактор «Спутник Казахстан» Динара Досмухаметова была с нами на прямой связи. Динара, еще раз спасибо, всего доброго. Мы к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса. Эпивак Корона N или H? N, наверное.
Я полагаю, что N.
Да. Препарат разработали в центре Вектор. Как заявляли ранее ее создатели, она отличается от предыдущего варианта некоторыми технологическими особенностями производства.
Ну, как отмечено в государственном реестре лекарственных средств, эта вакцина создана на основе пептидных антигенов для профилактики коронавируса. В инструкции отмечается, что препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день. Ну, собственно говоря, как уже... И по практике с другими вакцинами это все происходит, в дозе по 0,5 миллилитра в области дальновидной...
Дельтовидной, да.
Простите, пожалуйста, дельтовидной мышцы. Но если это невозможно, то укол можно сделать и в широкую мышцу бедра.
Да.
Такого я еще не встречал среди вакцин против коронавируса. Побочные реакции после вакцинации Эпивак Короны N: боль в месте введения, кратковременное повышение температуры и редко отек к венке.
Да.
Но, в общем-то, похожие, да, побочные реакции. Препарат может использоваться для профилактики коронавируса среди взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, противопоказан беременным, что очень важно запомнить. Ну и... В принципе, можно напомнить, какие вакцины уже сейчас известны.
Да, «Спутник Ви», «Эпивак» и «Ковивак» Чумаковский. Ревакцинацию делают «Спутником Лайт». Ну и об иностранных тоже можно, наверное, сказать.
Да, это у нас... От Pfizer и BioNTech, созданы в Германии, США, AstraZeneca, Великобритания и Швеция, Moderna, США, а также китайские.
Синофарма, Коронавак и BBIBP, да, Корви. Но выяснили мы, спасибо большое нашему шеф-редактору, Эпивак Корона N, не H, не HN, в смысле новое. Новое, и помимо слова новое, еще обозначает место производства Новосибирск.
Город Новосибирск.
Да. Ну, хорошо, что, в общем, да, средство для борьбы с распространением этой жуткой истории с коронавирусом
становится все больше и больше. Опять же, становится больше выбор, что тоже очень важно, потому что мало ли по каким-то причинам кому-то какая-то вакцина не понравится. Что, Олег? Вот про Ковивак, например, большая статья вышла. Иностранном СМИ.
Я к тому, что порой, ну вот, большой выбор, как в магазин заходишь, знаешь, а там, 150 да, видов чего угодно. И ты думаешь, а какую же мне взять? И так уходишь без покупок.
Ну, возможно, я бы не стал так сравнивать, Леш, все-таки, потому что одно дело, когда ты приходишь в магазин, покупаешь там товар или продукт, и другое дело, когда ты собираешься делать... уколоться вакциной.
Да, прививку, да.
Потому что каждая вакцина имеет все-таки некоторые свои особенности. Кому-то какая-то подойдет более молодым, какая-то более взрослым. Какую-то можно колоть тем, кто забеременел. Кому-то нельзя. Поэтому есть все-таки нюансы, на которые
стоит обращать внимание. Для меня позитив в том, что вот как бы научно-техническая база, достижения наших ученых и медиков, это явно демонстрирует вот эти вот новые, усовершенствованные вакцины и так далее. Но для потребителя, мне кажется, сложновато история с пептидными антигенами, понимаешь?
А это вопрос опять о том, насколько у нас все об этом рассказывается, показывается, какая вакцина для кого больше подойдет. То есть с информативностью, да, по вакцинированию в России действительно пока еще дела обстоят не так хорошо.
Да, будем надеяться, что будут появляться некие новые, так сказать, способы донесения информации и распространения ее так же, а может быть еще чаще, как новые вакцины от коронавируса. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Booking.com на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Ведомственные отметили, что сервис навязывал гостиницам условия, по которым отели не могли выставлять цены ниже, чем в других сервисах.
Ну, ФАС установила, что сервис по бронированию гостиничных номеров злоупотребил доминирующим положением. Речь о невыгодных условиях договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, начиная от номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Началось с того, что была подана жалоба общественной организации «Опоры России». Эту жалобу ведомство рассмотрело. «Опора России» предоставила документы, в которых указывалось, что Booking.com требует от отеля давать лучшие цены не только в не только этому,
только наоборот,
этому
исключительно,
сервису,
да,
исключительно, даже если клиент будет бронировать там на определенных условиях. И в итоге ФАС признала, что сервис нарушает закон о защите конкуренции. Комментируя решение ведомства, сервис Booking.com отметил, что в конце прошлого года указывал, что считает свою политику справедливой, были наказания, но потом сервис оспорил решение ФАС в арбитражном суде Москвы. Дело, собственно говоря, не только в доминировании, отмечает президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
Дело-то не в доминировании. Доминировать никому не запрещается. Вопрос, что если ты доминируешь, то у тебя должно быть определенное соответствие государственной регуляторике. Уже в большинстве стран Европы приняты нормативы, которые не позволяют доминирующим игрокам извлекать необоснованную выгоду. У нас пока такой регуляторики нет, и Федеральная антимонопольная служба как раз выступила инициатором такой регуляторики. «Опора России» только дала какие-то обосновывающие материалы.
Ну, естественно, спросили у сервиса Booking.com, как вообще вот то, что ФАС расследование свое вела, скажется на бизнесе, то, что оштрафовали. В общем, в компании сказали, что никаких рисков для своего бизнеса в связи с этим не видят.
То есть миллиард, ничего страшного, но выплатим и все, или что? Или будут оспаривать в...
Я думаю, что, конечно, будут оспаривать, но миллиард сразу потерять, кому охота.
Ну, верно, да. Хотя там... мы знаем и другие прецеденты с гораздо более внушительными суммами. Но, знаешь, ну да, понятно, история понятна. Вот вынуждали ательеров. С другой стороны, я не знаю, ну все знают, наверное, лайфхак, если бронируешь не отель, а, например, какой-то ну, частный сектор, да, жилье, там, апартаменты или еще что-то, бронируешь один день и связываешься с хозяином, понимаешь, и договариваешься о других условиях, еще дешевле, чем на Booking. Но я так делал, уж не знаю.
Ну, правильно поступал, да, потому что в любом случае семейные деньги надо беречь.
Автоэкономить, да, и так далее. Ну, посмотрим, в общем, да, как бизнес, в смысле Booking.com будет реагировать на этот штраф, выплатит, будет оспаривать, и не хотелось бы, чтобы закрывался, потому что он действительно очень популярный, и многие пользуются
услугами. Да, я даже воспользовался однажды, не могу сказать, что я часто пользуюсь этим сервисом, но однажды я очень даже...
А еще ведь история была с Booking.com, что он не давал бронировать жилье в Крыму в связи с боязнью санкций. Но Booking.com пошел на следующий шаг. Если ты в галочке, значит, для служебной, что ты не просто путешествуешь, а путешествуешь по работе, по служебным делам, у тебя открывается весь перечень просто крымских гостиниц, апартаментов и прочего другого жилья. То есть они тоже, так сказать, ищут варианты для компромисса всякие. Поэтому, да. Ну, в общем, посмотрим, как будет развиваться.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Украине не обойтись без транзита российского газа как минимум до 2034 года. В 24-м истекает срок действия соглашения с «Газпромом». В 24-м. В общем, это заявление сделал сегодня гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Ну, поясняя свое высказывание, он уточнил, что... что у Киева нет гарантии, что контракт будет возобновлен после 2024 года, и все-таки хотят как минимум еще к этому сроку приплюсовать 10 лет. Идут переговоры, он уточнил с правительствами США и Германии, намекая, что не хочет полной загруженности Северного потока 2, иначе это позволит «Газпрому» отказаться от услуг Украины в будущей перспективе. Если говорить о тех объемах, которые, собственно говоря, Украине необходимы, это 45-50 миллиардов кубометров в год. Но, по большому счету, именно на таких цифрах и сошлись с «Газпромом» Украина. Кстати, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова сотрудничать с Киевом и до 34 года. Но, правда, там есть небольшая оговорочка. Если
надо будет пересмотреть контракт.
Если будет... Я красиво скажу. Если будет экономическая целесообразность и техническое состояние украинской газотранспортной системы соответствующее. А про ГТС, конечно... Очень часто говорят, что система, ну, скажем так, не в лучшем состоянии.
Нужно модернизировать,
нужно
модернизировать деньги
там,
и так
массу
далее.
Всего, а Украина ничего не хочет делать. О том, что произойдет, если гипотетически предположить, что транзит через Украину прекратится, рассуждает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Ну, проблема украинской газотранспортной системы заключается в том, что у нее транзитные мощности и мощность обеспечения собственных потребителей – это единая система. И если прекратится транзит, то будет очень трудно обеспечить ряд потребителей. Придется очень сильно модернизировать систему, строить какие-то дополнительные перемычки, там какие-то, может быть, менее мощные газопроводы, чтобы ну, они хоть более-менее как-то окупались, как-то нормально работали. Но этим пока никто не занимался, заниматься, очевидно, придется. Даже при сокращении транзита систему придется так или иначе модернизировать.
Ну, здесь вопрос, который мы уже задавались, намерена ли Украина договариваться напрямую, да, есть ли у нее такая возможность и желание, да, не через посредников в виде
американцев. Возможность, конечно же, есть, а вот да. Насчет желания, поэтому и мы постоянно слышим, что Украина ведет переговоры с Германией и Соединенными Штатами, да, и как будет решаться вот этот вопрос в четверке, и уже, скажем так, Германия, США, Россия и Украина. Ну, пока наблюдаем, но я все-таки верю в то, что, собственно говоря, и российские власти часто заявляли о том, что мы готовы сотрудничать с Украиной. Хотите, будем.
К другим новостям срочным. Еще один взрыв прогремел в районе аэропорта Кабула. Третий по счету, об этом сообщают средства массовой информации, в том числе корреспондент RT, который, к слову сказать, был у нас в эфире сегодня, да, Мурат Газдиев. Но и еще в дополнение к ситуации, вот этой сложной с двумя взрывами, растет количество жертв, уже насчитали 60 человек скончались в результате первых двух взрывов. Также, по данным Fox News, число американских военнослужащих, которые погибли в результате взрыва в Кабульском аэропорту, выросло до 10 человек. В общем, ситуация по-прежнему там очень напряженная.
Очень мне верилось, конечно, что не будет вот этого третьего взрыва, но, по всей видимости, кто-то решил по-своему.
Радио «Спутник».
Мама миа, here I go again. My, my, how can I resist ya? Мама миа, does it show again? My, my, just how much I missed ya.
Ну и что, после таких тревожных, там, трагических новостей, понятно, сложно, да, но тем не менее. 5 новых песен группа Абба вроде бы записала, новые хиты появятся у шведской четверки, и в сети уже даже появился сайт под названием «Абавояж» и твиттер-аккаунт.
Твиттер-аккаунт есть.
Да, ну, в общем,
будем... Поклонники заинтригованы, чего дальше ждать от легендарного шведского коллектива. Пока пользователям предлагают зарегистрироваться на ресурсе, чтобы первыми узнать о том, какие новости появятся. Почему-то вот именно дата вот эта есть, 2 сентября. Одно из изданий The Sun пишет, что 5 новых песен выпустит ABBA. Наконец возвращаются, mm-hmm. планируют выпустить свою первую за 39 лет новую музыку. Почему-то не сообщается, что это официальная, официальная новость, mm-hmm. что новые песни появятся, но как бы есть источники, которые об этом говорят. Поклонники пишут: наконец-то, спустя 39 лет, я невероятно счастлив и очень взволнован, ABBA вернулась.
Господи.
Да.
Ну,
есть же любители.
Не, ну, безусловно, есть. Но просто столько-столько молчали, а теперь уже деньги закончились. Хотя у них такие роялти по всему миру. Песни-то поются и любят многие.
Но дело в том, что все вот эти вот 39 лет, собственно говоря, их постоянно уговаривали. Ну, вернитесь, ну, напишите, ну, давайте что-нибудь сделаем. Давайте, может быть, устроим вояж действительно по всему миру там, и так далее, и так далее. Но... ABBA один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки для молодых наших слушателей.
Да, мне кажется, я думаю, что даже они в курсе.
Нет, не в курсе.
Думаешь,
не
нет?
Все. Ну, вот мои племянники почему-то не знают, кто такая ABBA.
Но если поставишь песню какую-нибудь, которая...
На слуху наверняка.
Да, будет
но спросить, что это за коллектив, вряд ли они что-либо ответят.
Я хочу просто посмотреть, сколько им лет-то. Бенни, Анифрита, Агнет и Бьорн. Значит, Агнета Осе Фельдскок. Так, когда она родилась? В 50-м году, 71 год.
Ну, 70, достаточно
еще нормально,
еще,
да. Еще нормально, то есть все.
То есть там 60 плюс.
Да, в 46-м году Йоран Брур Бенни Андерсон родился в 46-м году, то есть ему 74 года. Анифрид Лингстад 75 лет родилась в 45-м году. И Бьорну 76 лет, 25 апреля 46-го года родился. Ну, в общем...
Ну, возможно, они, конечно, и выйдут на сцену.
Да, будем надеяться и будем рады услышать новые произведения
песни,
от
да.
легендарной группы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Гормоны подсказывают. Людям не хватает солнца, чтобы...
Пробуждать страсть.
Чтобы пробуждать страсть. Да, к такому выводу, в общем, пришли ученые. Ультрафиолет, выяснили ученые, способствует романтическому настроению, воздействует на эндокринную систему и повышает выработку половых гормонов, влияя таким образом на половое поведение. Вот нужно было тратить деньги на исследования, чтобы выяснить, что на солнце лучше, чем без солнца.
Я думаю, что европейским исследователям, наверное, действительно стоило потратиться на то, чтобы это выяснить. Но что греха таить, в Европе с демографией достаточно сложно. Исследователи полагают, в будущем их открытие позволит разработать новые способы борьбы с расстройствами, которые влияют на выработку тех самых гормонов.
Поезжайте в Крым, вот, например.
На
да,
Черное но, море.
На Черное
ты знаешь,
море,
вот,
да.
Я очень часто слышал такую фразу. Ой, вот что-то там у пары детей нет, никак не могут завести, то одно, то пятое, то десятое. Всем один ответ. Mm-hmm. На Черное море, yeah. на побережье Крымское, пожалуйста. И, как правило, срабатывает. Представляешь, там через год появляется один, а то и двое сразу. Mm-hmm. Вот. Но в любом случае, по всей видимости, там и угол преломления солнечных лучей таков, что как раз-таки помогает организму человеческому каким-то волшебным образом вырабатывать вот эти гормоны быстрее и качественнее, что ли. Не знаю, это я уже так сижу рассуждаю. Мы попросили нашего продюсера Викторию Ульяненко задать вопрос кандидату медицинских наук, сексопатологу-психиатру Диане Ганварской. Если солнце так влияет на настроение людей, то, может быть, это искусственно каким-то образом так делать? Вот как ответила Диана Ганварская.
Увеличение света определенного, оно влияет на серотонин, но не на половые гормоны. А вот витамин D в правильных дозировках и в правильных формах, и с витамином К, это как раз путь к правильному направлению.
А вот скажите, если представить, что страны, которые ратуют за рост рождаемости, начнут искусственно повышать количество солнечных дней зимой, облачность разгонять?
Дело в том, что солнце в скандинавских странах другое воздействие на кожу, и там витамин D не будет вырабатывать. Широта другая, поэтому...
То есть не поможет нам? Все равно всем на юг ехать, да?
Ну нет, витамин D принимать, почему же?
В общем, если у кого-то вдруг нет такой возможности поехать...
Витамин D, солярий, так сказать, и...
Да, и вперед.
И вперед, да.
Повышаем рождаемость, нет, улучшаем демографию.
В общем, зря я ругал исследование, хорошее исследование, да? Все,
все-таки вышло. Ну, хорошо, на то мы сойдемся.
На то мы сойдемся, да. Лучше быть здоровым, богатым и жить где-нибудь на берегу моря под... В широте, где 250, как минимум, дней в году солнечные. И тогда все будет в порядке и с гормонами, и с романтикой, да, и прочими полезными вещами. Спасибо большое, Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Впереди новости.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».